Возле ворот моего особняка я встретился с кошкой. Она лежала прямо на дорожке, перекрывая мне путь. Обычная, серая, худая, но с чистым блестящим мехом и ясными, чуть зеленоватыми глазами. Возможно, это была питомица Черы Эртвии, а, быть может, просто вольная путешественница. В таком случае она счастливица. В Рабгаре мало бродячих животных. В высоких районах их поиском и отловом занимаются городские службы, а в бедных кварталах жрут скангеры или оголодавшие тру-тру, или проводящие темные ритуалы чернокожие аганы. Увидев меня, кошка неохотно встала, потянулась, зевнула и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд у нее был отнюдь не кошачий. Мне он показался слишком разумным, так что я, ощущая, как по спине пробежали мурашки, снял шляпу, приветствуя зверька. Та благосклонно прищурилась и в несколько маленьких шажков отошла в сторону, на газон, засыпанный пожелтевшими шуршащими листьями, завалилась на бок с явным намерением поспать часок-другой. У нас, лучеров, есть легенда, что когда Всеединый вновь ушел в изначальное пламя, он оставил после себя свою первую соратницу, великую двухвостую кошку, ту самую, которой поклоняются ее дети, Меурры, называя лунной кошкой, чьим обликом считают луну. Так вот, поверье у моего народа очень простое. Двухвостая ходит по миру, живет рядом с нами в образе такой вот незатейливой светло-серой мышеловки, гуляющей сама по себе. Но, когда Лучер умирает, именно она провожает его душу в изначальное пламя, где ту ожидают все радости новой жизни, родственники и Всеединый в придачу. Не скажу, что я религиозен, скорее наоборот, молчаливый атеист, не лезущий в чужую веру, никого не учащий, как следует жить, чему поклоняться и в кого верить. Я уважаю все религиозные конфессии, даже такие многообразные, как у магаров, такие странные, как у хаплопелмы, такие темные, как у аганов. Во всяком случае, до тех пор, пока меня не стараются обратить в чью-либо веру, я остаюсь очень терпимым чером. Еще раз напомню. Я стараюсь быть атеистом, хотя и знаю, что изначальный огонь, всеединый и прочее, о чем говорят святые отцы во время воскресных месс, правда. Но вот в двухвостую верю безоговорочно даже в наш безумный век прогресса, железных дорог, электричества и рельсовых орудий. Да и как в нее не верить, когда она в любой момент может прийти за мной? Чер Тиль Эр Картиа давно уже живет в долг. Так что я стараюсь быть почтительным с племенем ночных охотников и никогда их не обижаю. На крыльце меня ждал очередной сюрприз. Фиалки из ближайшего цветочного горшка оказались безжалостно вырваны и разложены в хаотичном беспорядке вперемешку с яблочным огрызком, шестью дубовыми листьями, клубком перепутанных ниток и вскрытой консервной банкой из-под сгущенного молока. Я счел возможным выругаться вслух.
«Эти вандалы не успокаиваются», — хмыкнул Стефан. «Мне кажется, их развлечения зашли слишком далеко. Пошла вторая неделя. Быть может, стоит все-таки вызвать жандармов?»
«И что я им скажу?» — проворчал я с мрачным видом, изучая загаженное крыльцо. «Что кто-то рвет герани фиалки, выкладывая перед моей дверью гербарии вперемешку с мусором?»
«Думаю, это Чера Эртвия. Она еще с твоим отцом ругалась».
«Не надо возводить напраслину на бедную старушку», — возразил я. «Максимум, на что она способна, — разбить камнем окно. Да и то в лучшие годы своей жизни. Сейчас она не так проворна». Амнис хмыкнул, явно сомневаясь в моих словах. Я не знал, кто пачкает мое крыльцо. Это продолжалось уже 9 дней, и Бласет, мой слуга и по совместительству дворецкий, устал убирать мусор. Пару раз он пытался организовать засаду, чтобы поймать вандалов, но его ждала неудача. Он упускал тот скоротечный момент, когда на крыльце оказывались битые стекляшки от винных бутылок, листья, трава, цветы или обглоданный рыбий скелет. Я постучал в дверь и прождал почти 3 минуты, пока мне открыли.
«Чер Эр Картиа?»
Бласет был удивлен до глубины души.
«Но разве вы не должны были вернуться во вторник?»
«Мои планы изменились», — сказал я, входя в большой полутемный холл. «Опять экономишь электричество?» Он ухмыльнулся.
«Не считаю, что следует платить пиклям излишне много, Чер. Позвольте вашу трость».
Я молча протянул ее и начал разуваться. Слуга крутанул трость вокруг запястья, словно заправские жонглеры с цирка Шапито, находящегося в окрестностях маленькой страны.
«Но-но!» — возмутился Стефан. «Нельзя ли поделикатнее, человече?»
Я передал его слова дворецкому. «Ах, простите, ваша милость!» — подобострастно сказал Бласет. «Я совершенно забыл, с кем имею честь общаться». Ему доставляло удовольствие подразнить Амниса, особенно если я не возражаю против этого.
«Лучше бы тебе вспомнить и поскорее, иначе ты рискуешь лишиться пальцев», — пробубнил Стефан. «Хватит топтаться на месте. Давай уже, отнеси меня на подставку». «Нет, не в кабинет, дубина! Я не собираюсь общаться с Анхель сию минуту. В библиотеку. Как, кстати говоря, тут обстановка?»
Я вновь поработал переводчиком между ними. Предгрозовая. Ее милость рвет и мечет. Мило беседуя, они удалились, оставив меня в одиночестве. Амнис не шутил насчет пальцев. Однажды один жулик, привлеченный серебром, пытался украсть трость и живо лишился руки. Старина Стефан счел, что еще не пришло время менять хозяина. Слуга обернулся в мгновение ока и помог мне снять пиджак.
«Полли опять наготавливает?» — спросил я, принюхиваясь к доносящимся из кухни запахам.
«Она всегда ждет вашего возвращения, чер». Бласет не похож на остальных дворецких, что служат богатым семьям Рабгара. Он не чопорный, не цедит слова, не кажется исполнительным и подобострастно вежливым. Мой слуга — плут, картежник и шулер. Разумеется, все это осталось в далеком прошлом, но старые привычки тяжело изжить. Быстрые, цепкие глаза, ловкие руки и большая сообразительность никуда не делись. Он служит у меня уже больше 10 лет, с тех пор, как какой-то местный барон из Ямы захотел переломать Бласету кости за паленую игру, и бывшему игроку в княжеский покер потребовались пристанище и защита. Мой дворецкий невысок ростом, кругл, как воздушный шар, и кажется этакой булочкой, пышущей румяным энтузиазмом. Его лицо с пухлыми лоснящимися щеками, лукавыми бледно-зелеными глазами и тонкой полоской усов над не менее тонкой верхней губой, живое и подвижное. Несмотря на свою полноту, Бласет, когда надо, быстр, ловок и проворен, точно охотящийся за коброй магарский мангуст. Одет он обычно несколько небрежно, можно сказать, даже вызывающе. Чистая светло-серая рубашка, васильковый галстук с незатянутым узлом, жилет в светлую коричнево-желтую полоску и точно такие же брюки. На носу — золотое пенсне. Клоун, а не дворецкий. Впрочем, мне нет дела до его гардероба до тех пор, пока Бласет выполняет свои обязанности. А выполняет он их идеально, и жаловаться мне не на что.
«Я забрал ваш смокинг из чистки, чер. Прибывшая корреспонденция на вашем столе».
Он шел за мной, отчитываясь о проделанной работе. «Спешу вам напомнить, что завтра у Черы Эртвя день рождения. 201 год. Думаю, будет любезным послать ей цветы.
Как скажете, Чер, но прошлый букет она вышвырнула на помойку».
«Это не повод быть невежливым, Бласет. Возможно, ей не понравились розы. Давай на этот раз попробуем хризантемы. Белые и желтые. В достаточном количестве. Купи их у цветочницы на улице модисток и отправь с курьером».
«Что написать в записке?»
Я на секунду задумался, изучая в окно пожелтевший сад, за которым скрывалась кладбищенская ограда. «Ничего особенного. От Чера Эр Картиа с почтением и уважением».
«Старая ведьма этого явно не заслуживает, да простит мои слова, чар. Никогда не забуду, как этот божий одуванчик засветил булыжником в окно обеденного зала.
Возможно, мусор — ее рук дело».
«Вы со Стефаном просто сговорились», — возмутился я. «Очерняете несчастную старуху. Она и мухи не обидит».
«Осмелюсь возразить, чер. 100 лет назад ваша соседка была замужем за одним из палаты семи. Это все знают, и, как говорят, без нее не принималось ни одно важное политическое решение в Рабгаре. К тому же у этой леди есть причина рассыпать на вашем крыльце мусорное ведро. Ведь у вас неплохие отношения с господином Макдрагдалом».
«Не вижу связи».
«Она считает, что полковник пнул одну из ее кошек, чер».
«А он пнул?»
«Конечно нет, чер», —
возмутился Бласет. «Макдрагдал предпочитает пинать только врагов Рабгара.
Но попробуйте объяснить это почтенной Черри».
Он достал из кармана жилета золотой Мьяда Хуэр, мой подарок ему в честь 10 лет безупречной службы. Дворецкий ужасно гордится кагакскими часами и всегда находит причину посмотреть на стрелки. «Приказать подать чай, Чар, как всегда, в дубовом зале?» «Да, благодарю, через полчаса». Я подумал, что до этого времени стоит сходить в кабинет. «А что делать с ужином? Не раньше 8? «Пожалуй». «На одну персону? Госпожа Мьяка вновь не придет?» — спросил он, словно бы невзначай. «К сожалению», — сухо ответил я. Прима-балерина Национального театра мне давно надоела. На поверку она оказалась скучной и немного вульгарной особой, так что мы разбежались после 3 встреч, опечалив всех моих домашних. Слуги все еще тешат себя надеждой, что я найду замену Кларисе и чего доброго, наконец-то женюсь. Бласет как-то обмолвился, что дому давно нужна хозяйка. Мне кажется, он сговорился со Стефаном и Полли. «Купи мне завтра свежий номер времени Рабгара. Он будет у вас на столе утром, Чар. Это все. Хотя нет. Крыльцо требует уборки». Дворецкий закатил глаза и, сетуя, что пора поставить капканы на хулиганов, удалился по увенчанному охотничьими трофеями коридору. Я решил, что будет вежливым заглянуть на кухню, поприветствовать Полли. Она всегда рада меня видеть. Войдя в дубовый зал, я посмотрел на стеклянный потолок, заваленный листьями, сквозь которые проникали тусклые, золотистые, нежгучие лучи осеннего солнца. Когда один из моих предков проектировал этот дом, он пожалел одиноко стоящий молодой дубок и выстроил особняк вокруг дерева. Спустя века дуб вырос, и теперь его ствол торчит прямо посередине зала. На высоте 20 футов дерево окружает стеклянная крыша, а над ней колышется крона. Пару раз во время сильных зимних ветров оторвавшиеся ветки падали, разбивали стекло, приходилось делать ремонт. Но на дуб я не в обиде. Он такой же член моей семьи, как и остальные немногочисленные жильцы огромного дома. Я лазал по этому дереву еще мальчишкой. С кухни раздавался приглушенный гул камнепада. Оба голоса Полли ни с чем не перепутаешь. «Я так тебе скажу, моя девочка. Приготовление блюд — это искусство, и, как всякое искусство, оно содержит в себе маленькие тайны. Те же самые худосочные жвилья. Не смотри, что люди, а их кухня славится на весь мир. Мол, она изысканна, бесподобна и очень пикантна. А знаешь почему? У стряпни жвилья у этой высокой кухни тоже есть секрет. Не нужно много ума, чтобы приготовить зеркального карпа с чесноком и тмином, или булгунскую утку, или хорошую кохетскую пасту с ветчиной, или гусиную печень в мадере с тмином. С этим справится и криворукий поваренок. Все дело в соусах. Жвилья знают их 50 000 и по праву гордятся этими рецептами. С хорошим соусом можно съесть все, что угодно». Грохот посуды на мгновение заглушил слова поварихи. «Даже тот ужас, что готовят в кафе и ресторанах сердца, считающихся лучшими в Рабгаре. Так что мой секрет прост. Вкусная еда и еще более вкусный соус. Кстати, ваша магарская пища тоже не лишена приятности, но, на мой взгляд, излишне остра. Все эти тонны перца, карри и лимонов на одну небольшую тарелку хороши, чтобы убить заразу, встречающуюся в дикой стране. Но вовсе не для того, чтобы порадовать желудок гурмана». Я остановился в дверях, наблюдая, как моя кухарка одной парой рук рубит здоровенным поварским тесаком салатный лук, а другой парой взбивает в прозрачной плошке яичные белки с сахаром. Полли из племени махоров, а это значит почти 9 футов роста, сила слона, грация бегемота, 4 руки и 2 рогатые головы. Ее родовое имя не выговорит даже такой полиглот, как Стефан, поэтому все предпочитают называть повариху приближенным к первому из 40 ее имен — Полли. Не кривя душой, могу сказать, что она одна из лучших мастеров кухни в Рабгаре. Махорша работает на нашу семью со времен юности моего отца, и я вырос на ее замечательных блюдах. Много раз Полли приглашали в самые модные рестораны Жвилья, а также к благородным черам в небеса и золотые поля. Но она всегда отвечала отказом, даже несмотря на обещанные горы фартов. Этот дом давно стал для нее родным, и менять его на что-то новое на старости лет она не собиралась. Правая голова Махорши внимательно следила за приготовлением еды, в то время как левая беззаботно общалась с Шафьей и Эстер. Почувствовав движение, Полли обернулась и оба ее морщинистых серокожих лица расплылись в счастливой улыбке.
«Тиль, мой мальчик!»
Ей единственный из слуг позволено обращаться ко мне так, как в детстве.
«Когда ты вернулся?»
«Здравствуй, Полли. Привет, Эстер. Доброго дня, Шафи. Только что приехал». Стафия растянула зубастый рот, что означало бурную радость, а служанка отвлеклась от мытья посуды, подняла голову и гортанно сказала.
«Доброго дня, Саил Картя!»
Примечание. Саил, господин. Уважительное обращение Магарца к Лучеру.
«Ты еще не видел, Анхель?»
Невинно поинтересовалась правая голова моей кухарки. «У тебя есть еще какие-нибудь темы для разговоров?» Я чувствовал некоторую вину за случившееся.
«Их очень немного. Левая голова всегда и во всем поддерживала правую. Вот столько».
Обе пары рук свелись настолько, что я едва различил небольшой зазор.
«Она рвала и метала. Надеюсь, Стефан успел спрятаться подальше».
Анхель сочла, что это его злая шутка не предупредить ее о твоей поездке. Так что несколько часов нам всем, в том числе и мне, обе головы недовольно нахмурились, приходилось ходить на цыпочках. Поэтому никаких свиных отбивных с чабрецом и кремовым соусом на ужин никто не получил. Пришлось довольствоваться перепелиным супом и фрикадельками с ларванскими травами. Мне не слишком нравится быть гостей на своей кухне, Тиль. Я уже стара для таких потрясений. Не мог бы ты все-таки впредь брать ее с собой, а то когда-нибудь все домочадцы останутся без обеда». Я улыбнулся, кивнул. Анхель порой вспыльчивый, и здесь главное — переждать бурю и не показываться ей на глаза. Потом ей самой частенько бывает стыдно за свою несдержанность. Но это потом, а до него еще следует дожить. К полуночи Эстер удалось ее убедить, что тебе ничего не угрожает, и ей не следует так сильно переживать из-за такого пустяка. Эстер растянула черные губы в еще большие улыбки, превратившиеся в сплошные зубы. Из-под спутанных, соломенных, сотни лет немытых волос холодно горели маленькие угольки красных глазок. Она единственная, кто не дрожит перед порой излишне крутым нравом Анхель. Что и неудивительно, ей терять нечего. Эстер Стафия — призрак, живущий в этом доме с момента его основания. Один из моих кровожадных красноглазых родственничков, истинных лучеров, замуровал в фундамент кости неизвестной и ни в чем не виноватой женщины, а затем провел надлежащий темный ритуал. Раньше в моем роду было полно волшебников. Стафия — фантом-охранник. Нет лучшего защитника для имущества и тех, кто живет под крышей, чем зубастое чудовище, способное проходить сквозь стены и равнодушная к любым видам земного оружия, исключая лишь некоторую магию. Так что нескольким залетным воришкам, от случая к случаю заглядывающим на огонек, довелось испытать пару-тройку крайне обворожительных минут общения с фамильным призраком. В данном случае поговорка о том, что дом держится не на земле, а на женщине, приобретает несколько иной смысл. Однажды, когда я еще только стал владельцем особняка на улице Гиацинтов, я предложил Эстер вытащить ее останки и похоронить честь по чести, но она наотрез отказалась, и больше мы эту тему не поднимали.
«Как там у Зинтринов?» —
Полли высыпала лук в фарфоровую салатницу.
«Старый Роже все такой же криворукий повар, как и раньше. Опять готовил свой никчемный омлет с белым трюфелем и сыром празу?»
«На этот раз нет. Было что-то из жаркого. Если честно, не запомнил, что». Я потянул носом и заглянул в одну из кастрюль. «Ммм, сегодня нас ожидает маленькое пиршество».
«Как и каждый день», — хмыкнула кухарка. «Только ради этого я и надрываюсь».
«Перестань», — рассмеялся я. «Тебе это нравится. От плиты тебя не оттащишь никакими уговорами». Она что-то добродушно проворчала и оттиснула меня от плиты, чтобы я больше не лез в кастрюли и не испортил себе сюрприз. Помню, когда я вернулся домой после своего долгого шестилетнего путешествия, во время которого познавал себя, мир и окружающих, Полли закатила такой пир из моих любимых блюд, что я неделю выползал из-за стола до неприличия обожравшимся. Что поделать, я люблю вкусно поесть, различить тонкие оттенки аромата и вкуса, догадаться, какие хитрости использовал повар. И пускай чревоугодие — один из грехов, во всяком случае так проповедуют некоторые жирные клирики, на моем телосложении и здоровье, хвала всеединому, это никак не сказывается. Обо мне можно сказать «не в тру-тру корм». На деревянной доске лежал отличный, заправленный чесноком, покрытый укропом и свежими оливками окорок. Его уже нарезали и подготовили к выкладыванию на блюдо. Я не утерпел и попытался сцапать с доски один кусок, но дорогу преградило Полли.
«Молодой человек!» — возмутилась кухарка. «Что сказал бы покойный Чер Эркартя?»
«Не перебивай себе аппетит перед едой», — отозвался я суровым металлическим голосом отца, усмехнулся, попрощался и покинул кухню. Когда я поднимался по широкой лестнице, застеленной темно-бордовым, порядком истрепавшимся за время своей жизни ковром, из дубовой залы раздался негромкий звон посуды. Бласет накрывал к чаю. Мой кабинет находился рядом с библиотекой, направо от лиловой спальни и в некоторой изоляции от гостевых комнат, пустующих вот уже не один год и находящихся в противоположном крыле, в которое можно попасть через короткий и широкий коридор, где в больших кремовых цветочных горшках шафья разводит маленький зимний сад. Дверь с тяжелой золоченой ручкой в виде сжатой орлиной лапы была приоткрыта на четверть дюйма. Я набрал в легкие побольше воздуха, словно кирузский ныряльщик, отправляющийся на дно за губками, и, распахнув дверь, шагнул внутрь, ожидая грома, молнии и явления всеединого в придачу. Но бури не случилось, хотя в помещении был разлит целый океан яростного напряжения, от которого у меня волосы на голове едва не встали дыбом. «Привет», — сказал я Анхель, запирая за собой дверь. Напряжение усилилось, затем немного спало, начиная сменяться холодным презрением. Я вздохнул, посмотрел на старый глобус в углу, на картину, изображавшую несущийся по степи табун черных лошадей, на тяжелый письменный стол, на котором ожидала своего часа стопка корреспонденции. «Я виноват, признаю. Те же самые эмоции, только раза в три сильнее. Моя вина ее нисколько не интересовала. Она и так знала об этом. И я очень прошу меня извинить. Обещаю, что впредь при долгом отсутствии буду брать тебя с собой». Теперь к презрению добавилось еще и недоверие.
«А вот это уже слишком», — укорил я ее. «Я всегда держу свое слово. Ты прекрасно это знаешь».
Некоторое смягчение настроения. И тут же Анхель вновь воздвигла между нами ледяную стену. Но мне все-таки удалось почувствовать еще одну ее эмоцию — страшную обиду. Малышка была оскорблена в своих лучших чувствах. «Да, я поступил очень гадко по отношению к тебе», — согласился я с ней, заложив руки за спину и, подходя к окну, понаблюдать сквозь полупрозрачные оранжевые занавески за тем, как по дороге ползет телега, нагруженная битым кирпичом. На том конце улицы рабочие ломали старый, вот уже год пустующий дом. Я пренебрег собственной безопасностью в угоду своей лени. Мне нет оправдания. Накал немного спал, и я понял, что опасность взрыва полностью миновала. Анхель продолжит дуться еще какое-то время, но во всяком случае не развалит в припадке гнева дедовский письменный стол или несчастное гранатовое дерево в перламутровом горшке, третье по счету. Прошу меня простить. Я не видел ничего ужасного в том, чтобы извиниться перед собственной служанкой. Я ведь действительно был виноват. Она оттаяла еще немного, хотя, конечно же, продолжала обижаться на мой идиотизм. Анхель считает, что мне всегда угрожает опасность, особенно после случившегося на вилле «Черный журавль». Очень справедливое замечание. Я сел в свое кресло и посмотрел на нее. Именно сегодня я попал в переделку. Три эмоции. Совсем немного радости от того, что она оказалась права, глубочайшее чувство тревоги за мою жизнь и страшная злость на Стефана. «Ну, он-то в этом точно не виноват», — защитил я Амниса. У нее было свое мнение на этот счет, мол, будь со мной она, а не этот старый мешок с костями, ничего страшного бы не случилось. Я как мог защитил свою трость, но Анхель была непреклонна. Меня она считала слишком молодым, а оттого несколько беспечным и легкомысленным. Следовательно, Стефан, как более опытный, должен был остановить хозяина от необдуманного поступка. Под последним имелось в виду то, что Анхель осталась дома Аня отправилась к Зинтринам вместе со мной. Я вновь посмотрел на нее, цокнул языком, тем самым выражая одновременно и сожаление, и сомнение, и вину. Она пропустила этот звук мимо ушей, и я ощутил, что ей страшно интересно, что с нами случилось. В одно мгновение Анхель поменяла форму, и теперь на раскрытой книге вместо сине-черного керамбита лежал маленький изящный нож для открывания писем. Примечание. Керамбит, или петушиная шпора, или коготь тигра, кривой нож с заточкой на вогнутой стороне и кольцом на конце рукояти для лучшего удержания указательным пальцем. Используется для секущих ударов и перерезания мышц, сухожилий и залегающих в верхних слоях тканей сосудов, в том числе и шейных артерий. Чаще всего удерживается обратным хватом. Применяется в ближнем контактном бою. Черепаховая рукоять, розовый перламутр и зеркальный клинок цвета индиго, в глубине которого извивались сотни темно-фиолетовых волнистых линий, домашняя форма моего второго, малоразговорчивого, но такого эмоционального Амниса. Пока я пересказывал случившееся, она молчала, слушая сделанным равнодушием, но я чувствовал, что девушка вновь закипает от ярости. Теперь уже не на меня и Стефана, а на тех неизвестных господ, что чуть не отправили меня в изначальный огонь. Разговаривая, я на всякий случай еще раз глянул на дверь, убедился, что она заперта, и только теперь снял перчатки, отстраненно изучая тонкие черные линии, бегущие по моим ладоням, иллюзорными кольцами, обхватывающие пальцы и заканчивающиеся тонкими браслетами возле начала запястья. Я не люблю показывать эти шрамы кому бы то ни было. Частенько обыватели реагируют на подобное излишне неадекватно. Когда история была завершена, Анхель сказала лишь одно. Она надеется, что эти неприятности были первыми и последними. Я тоже надеялся на это, но не слишком сильно. Достав из кармана желтый платок, я задумчиво покрутил его в руках, а затем убрал в ящик стола, решив разобраться с этим, когда придет время».